Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена, а в гостях у меня главный редактор образовательного интернет-портала «Мел» Никита Белоголовцев. Улыбаюсь я так, потому что очень неравнодушно отношусь к Никите, так как он, кроме того, что очень талантливый журналист, талантливый человек сам по себе, добрейший души парень, он, кроме всего прочего, еще и сын моего прекрасного друга и друга моего брата в прошлом, Сергея Белоголовцева, которого вы все прекрасно знаете и помните по юмористическим и шуточным программам на телевидении. Никита, спасибо, что пришел. Спасибо, что нашел время для того, чтобы поговорить и о тебе, и о твоем детстве, о том, что тебя формировало, и, конечно же, о том прекрасно настоящем, в котором есть вот тот самый мел, в котором есть страсть, желание, стремление давать людям знания, в конце концов. Это, вот, мне кажется, такое очень благородное, во-первых, а во-вторых, необходимое всем нам от нашего рождения до самой смерти вещь. Самопознание, самонаполнение, саморазвитие и так далее.
Лена, привет, всем добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, ну, во-первых, начнем, поскольку программа обязывает своим названием поговорить о детстве. Расскажи, как ты рос, расскажи об отце, об атмосфере в семье, потому что мне кажется, что в семье, где три мальчишки и такой смешной папа, должно быть очень классно и весело.
Слушай, ну, конечно же, детство – это прекрасная история, и, в общем, я его до сих пор вспоминаю, и, ну, знаешь, есть такая дежурная история, что ты должен прийти в любое место на детское радио или на церемонию вручения Оскара и начать благодарить родителей, и это же очень сложно делать, потому что все благодарят родителей, и когда ты благодаришь родителей, то ты же как бы каждый раз думаешь, а как бы мне это сделать так, чтобы все поняли, что я это делаю искренне, да, а не, ну вот, значит, спасибо маме, папе.
Ну да, еще сделать так, чтобы в зале не раздался храп, да?
Да, продюсером и киноакадемии. Слушай, ну, у нас было потрясающее детство. Действительно, у нас большая семья, и у меня два младших брата, они близнецы между собой. Причем у нас разница в возрасте там чуть больше года, полтора года. Поэтому, ну, в общем, мы как бы росли сразу большой семьей и большой командой.
Одновременно росли. Вот
да, абсолютно одновременно росли. При этом, ну, вот как раз, когда у нас было прям детство-детство, у папы была прям работа-работа. Папа тогда еще, в общем, был не очень известен как ведущий юмористических передач. Поэтому, конечно, ну, какую-то килотонну времени с нами проводила мама. А эта килотонна еще возводилась в квадрат, потому что младший мой брат Женя, он болеет довольно сильно, и, в общем, мама с ним была, ну, вот прям совсем круглосуточно. Мы для упрощения семейной логистики с Сашей, вторым младшим братом, в общем, никогда не ходили ни в сады, никуда еще, просто потому что, ну, долгое время там перемещение с младшим маме uh-huh. давалось физически очень тяжело, uh-huh. и было проще с нами сидеть, чем нас отводить и приводить. Но при этом у родителей находилось, конечно, потрясающее желание, потому что времени особенно не находилось, но находилось потрясающее желание делать как можно больше для того, чтобы мы там росли, развивались, развивали какие-то свои там скиллы и таланты с детства. И я вот в последнее время, когда стал периодически похаживать на всякие там конференции и прочее, и выступать как этот, значит, осознанный родитель и человек, который для осознанных родителей пишет, вот, я люблю рассказывать, что Ну, то есть вот, если нынешним детям рассказать, например, ну, способы получения информации, вот даже в моем детстве, да, даже не в детстве моих родителей, а в моем. Вот я, например, очень любил географию. И при этом такого количества классных книжек, которые сейчас можно купить, ну, по большому счету, там, в каждом втором магазине. Ну, то есть в первом еще нет, но во втором уже прям вообще легко. Вот, такого количества каких-то развивающих программ, фильмов, мультиков и всего остального не было, и, например, вот моей главной географической страстью были атласы и калька. У нас дома после ремонта были, ну, примерно вековые запасы кальки, ими теоретически, наверное, можно было обклеить квартиру несколько раз по всей площади. И, ну, вот, например, там огромное количество каких-то географических штук я помню, потому что, ну, я просто очень любил обводить атласы. Этот лайфхак мне потом очень пригодился в школе. Я ненавидел рисовать контурные карты. Аккуратность, педантичность не мой конек, и особенно усидчивость. И плюс мне было довольно скучно рисовать, но то, что я, в общем, и так знал. И у меня... мы заключили сделку с учителем географии, как мне не рисовать контурные карты. Мы договорились, что если я остаюсь после урока и за 5 минут ему рисую карту по памяти, ну вот просто со всем тем, что там должно быть, реками, озерами и, значит, новолипецким металлургическим комбинатом, который появляется на географии в 10 классе. И если я за 5 минут это делаю, ну с каким-то разумным количеством ошибок и допущений, да, то я не рисую контурные карты. И вот это... прямо, я не знаю, это спасло какое-то такое количество моей счастливой, ленивой подростковой юности, что я прямо в детское увлечение это вспоминаю с какой-то отдельной теплотой и любовью.
Слушай, а сейчас бы смог воспроизвести, например, ну, не знаю, карту Италии? Там довольно много всяких мелких
вот,
деталей.
Ну, карту Италии воспроизведу прям совсем легко. Италия, в общем, да, моя любимая страна Европы. И с родителями, в общем, мы ее там объездили почти всю. Ну, то есть есть, не знаю, мало больших городов Италии, в которых я
не
даром побывал.
Спросила, просто я прочла как раз в одном из твоих интервью о том, что больше всего ты любишь путешествовать именно по Италии. Поэтому
да, я очень люблю путешествовать по Италии. В Италии, во-первых, я очень люблю какую-то абсолютно фантастическую концентрацию красивых городов на единицу пространства. Ну, то есть нету места с большей плотностью красоты, чем...
С большей кучностью.
Да, чем Тоскана, например, где ты можешь объехать, в общем, там, 3-4-5 всемирно известных городов при желании за сутки, потому что между ними там полтора часа на электричке и час на или час на машине. Во-первых. Во-вторых, я очень люблю Италию за Рим, например. Ну, за то, что это город, в котором ты как бы видишь историю. Я очень люблю историю, и история это там... второй, ну, то есть один из моих любимых предметов, точно так же был в школе, там, учебники истории я всегда прочитывал летом заранее и так далее. И, ну, ты идешь по Риму, и ты как бы видишь историю. Вот она одно меняет другое, второе меняет третье. Зашел за угол в церковь какую-то необозначенную на карте, а там как бы бам, и Микеланджело.
Да, идешь по Риму, а в наушниках у тебя Монгол Шуудан. Да? Давай послушаем одну из тех песен, которые ты с собой притащил.
Сутулился старый пес мой давно издох. помереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город Вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях. Золотая дремотная Азия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит черт знает как, жарю спир. Сердце бьется все чаще и чаще, и уж я говорю не попасть. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть знать судил мне Бог.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена, а в гостях у меня Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «Мел», корреспондент в прошлом нескольких радиостанций, на которых мы даже вместе, бывало дело, работали. Но все-таки я бы хотела вернуться обратно в эту студию, не вспоминать все те места, где мы могли встречаться, а вот вернуться к тем самым любимым твоим предметам. Ты в прошлом нашем кусочке успел сказать, обмолвиться, что география и история – это были твои такие приоритетные направления. Но, тем не менее, ты еще и не забываешь отметить, что в школе был довольно ленив, но, тем не менее, это не мешало тебе летом прочитывать все учебники истории заранее. Знаешь, я просто буквально еще два слова хотела сказать. Жена моего брата, то есть вдова, она вот тоже так говорит. Я очень ленивый человек, поэтому стараюсь сделать все быстро, качественно, так, чтобы не переделывать. И чтобы дома не убираться, вещи класть всегда на свои места. Это только из-за лени, только из-за лени.
Слушай, ну я как бы ленивый, но любознательный. То есть в этом смысле, там, опять-таки, благодаря моим родителям у меня, ну, в общем, никогда не было проблем с, с каким-то таким голодом, там, эрудицией и всего остального. Ну и, собственно, на самом деле это как бы отчасти эта лень, возможно, она рождалась как, в общем, некоторая реакция на школьную программу, которая, ну, как бы, чё греха таить, об этом там говорят много сейчас родителей, об этом
и говорим... об этом говорит ваш, да, собственно, да, портал образователей.
Да, об этом говорит много там сайт Мел.фм, который мы делаем. Ну, очевидно, что школьная программа, она старая, она, в общем, такая...
А костная
чуть-чуть,
такая.
Чуть-чуть разваливающаяся на куски. Здесь, ну, на самом деле, проблемы... Ну, проблем со школьной программой их две. Первое, что, в общем, у нас... ну, то есть как, мы как бы несколько лет назад говорили про лучшую в мире советскую школу, которая, вот, значит, была лучшей и воспитала ученых, которые в 90-е годы разъехались и так далее. Uh-huh. Мне очень нравится всегда в этом разговоре, ну, как бы такое молчаливое, значит, упущение и стыдливое молчание по поводу того, что, конечно же, помимо тех ученых, которые действительно в 90-е годы разъехались и продолжают разъезжаться, эта же самая советская школа, она вырастила некоторое количество людей, которые там заряжали воду перед телевизором, ну, и отнесли, да, да, деньги, да, в МММ. И это, в общем, ну, там не надо забывать, что это ровно та же самая фундаментальная, лучшая в мире, самая читающая, угу, и вот это все. Ну, а, собственно, говорю я к тому, что у нас была советская школа, которую многие там по такой странной инерции и потому что раньше трава была зеленее любят. У нас есть нынешняя школа, которую, ну, всегда критикуют, потому что образование в абсолютно любой стране мира, в образование там, в самых передовых с этой точки зрения стран мира, оно тоже все равно всегда критикуется. Это дети, это родители. Родители не могут не критиковать тех, кто занимается с их детьми. И вот на вот этом перепутье, раздрае и всем остальном у нас есть вот какая-то раздираемая противоречиями школьная программа, а учитывая, что она во всем мире раздирается, да, потому что, ну, мы живем в мире, когда умирает пост, ну, то есть, когда умирает школа эпохи индустриализации. Угу. Ведь школа, ну, вот в том виде, в котором мы как бы в нее ходили, и в котором...
В офлайновском виде, ну, скажем так.
Ну, даже вот, знаешь, не в офлайновском, а вот в виде такого, ну, конвейера. Это ж как бы, ну, детское подразделение завода. То есть родители приезжают в город или идут на там вновь открывшиеся фабрики. Хорошо бы, чтобы они умели читать инструкцию к машинам и умели прочитать «не влезай, убьет». В первом поколении они не очень умели это делать и заботились о том, чтобы их дети, ну, хотя бы, уже как бы не лезли в трансформаторную будку и не клали, значит, руку на камнедробильную машину. И, в общем, школа, ну, в том виде, в котором мы ее знаем, она вот для этого придумывалась. Она придумывалась во всем мире для ликвидации массовой безграмотности. Для того, чтобы диких, серых, значит, и необразованных детей, необразованных родителей научить хотя бы чему-то.
Но ведь по поводу безграмотности, да, всемирной, ведь не только в нашей стране люди заряжали воду или ходили на сеансы к Кашпировскому, да, массово, или там начинали заниматься сетевым маркетингом, прогорая там и так далее. Все это понятно, но ведь и во всем мире находятся люди в тех же самых странах, где вроде как образование кажется...
Не, ну слушай, других... я же, ну то есть смотри, да, я как бы не про, вот там нам часто пишут наши читатели преданные, что вот вы все ругаете, хаете, и у вас, значит, контракт...
Ну извини, пожалуйста, вы предлагаете альтернативу.
Контракт, значит, с Госдепом на критику советской школы не реже раза в неделю. Тут, ну то есть тут я не хочу сказать, что советская школа была ужасной, плохой или худшей. Я хочу сказать, что в принципе вот эта традиция противопоставления там на загнивающем Западе, значит, с 9 класса детей знакомят с профессиями и там глубоким гуманитарием не заставляют, значит, выбрасывать из своей жизни несколько недель в месяц на изучение отличий бензола от нитробензола. Вот.
Сейчас как истинный гуманитарий сказал.
Да, а мы, значит, ну, не, я на самом деле очень любил химию до органики. У меня прям химию до органики обожал. Ездил на олимпиады и так далее. Началась органика, и, в общем, наши пути с химией...
Органически разошлись.
Абсолютно разошлись. И в этом смысле я не про то, что есть... ну, что-то ужасное, там, типа, советская школа, и есть что-то идеальное, типа, финской школы. Я просто говорю, что вот эта вот история у нас всегда, значит, не так было, и читали дети, там, Анну Каренину «Преступление и наказание» в 9 классе и не умерли, да, вот это вот на самом деле...
Но ничего не поняли при этом.
Одна из самых ужасных родительских фраз, типа, там, мы читали и ничего, нас били и ничего, у нас в школе не было душевой, нечего и детям устанавливать.
Вот а как это, бы оно было бы, если бы все-таки были душевые и все-таки бы читали бы что-то по возрасту, никто не знает, поскольку всем известно, что сослагательное наклонение в этом случае совершенно бесполезно, просто путь в, к демагогии. Так вот, давай вернемся к твоему порталу, главным редактором которого ты являешься, Mail.fm. Вы помогаете родителям и школьникам все-таки как-то разобраться и найти то, именно то, что необходимо и нужно вот данному конкретному ребенку с данными конкретными родителями.
Знаешь, мы, ну, то есть вот мы как бы, когда мы начинали, мы так и говорили, да, что мы помогаем, направляем, мы навигатор, мы придумали такое красивое слово.
Так.
Сейчас, когда мы стали побольше, разрослись в разные стороны, я чуть-чуть, конечно, по-другому, если честно, формулирую две наши задачи. Наша первая задача, она терапевтическая. Просто потому, что на родителей оказывается чудовищное давление. Книжки, фильмы и вот это вот все. И, ну, как бы любой родитель, да, он во все времена сталкивается с тем, что неужели я плохая мать, и вот это все. Просто неужели я плохая мать сегодня усиливается там тонной статей, тонной текстов, тонной, значит, родительского опыта, тонной чатов в WhatsApp, а ваш, а наш, и родитель, конечно, чувствует глубочайший стресс. К нам огромное количество родителей, поэтому есть ощущение, заходят, ну вот просто как бы душу отвести.
Подуспокоиться.
Да, понять, что не все так ужасно, понять, да, как вот там недавно появился конкурирующий портал со слоганом «Нет, это нормально», да, услышать «Нет, это нормально», посмотреть на, ну, то есть метафорически посмотреть на вот эту картинку, там, ваш ребенок орет, как будто его режут, вы его режете, значит, вы хорошая, ну, там, нет, значит, вы хорошая мать и так далее. И это первая задача. Вторая задача, знаешь, скорее, может быть, даже не найти. Мы все-таки очень стараемся не быть ультимативными, и это такая вечная присказка, ну, там, в педагогике, в образовании, в воспитании, что нет идеальных решений. То есть все педагоги и все, кто занимается, там, воспитанием, развитием детей, они очень не любят слово «идеальный». Идеальный, правильный, подходящий. Они вот любят слово там «оптимальный», например, акцентируя на том, что нету одинаковых решений, а есть решение под конкретного ребенка. И мы скорее с родителями разговариваем. Так сложилось, что выросло поколение людей, ну там 30-35-летних, 40-летних, у которых родились дети когда-то давно. Потом они, ну, довольно внезапно для них выросли, и эти люди поняли, что у них там есть телефоны, машины, значит, у кого-то даже квартиры, а у кого-то даже квартиры и не только в России. Ну, или, по крайней мере, некоторый уровень достатка, некоторый уровень привычек. И некоторый уровень привычек информационных. Сайты, книги, фильмы и так далее. А о детях с ними не говорил никто. О детях с ними говорили либо вот языком, значит, заголовков ЕГЭ отупляет наших детей, ужас, все пропало, значит, подписи за отставку министра образования, либо мой сладенький малышек свои первые шажочки, когда сделал в этот уютный мирок, я поняла, этот маленький человечек, он продолжение меня. Мы вот, ну, как бы не про то и не про другое. Мы стараемся разговаривать с нашим читателем так, как мы разговариваем. Это одна из самых часто звучащих у нас фраз в редакции. «Ты бы так никогда не сказал живому человеку. Сходи и перепиши эту статью так, как будто ты ее рассказываешь Васе, Кате и Ане».
Вот к этой теме мы обязательно вернемся сразу, а после небольшой музыкальной паузы.
Сдашь духи и лампы.
кадиллак, тангаж за кормой, твой чимбулак. Ляжет лайнер на крыло и мигнет красное табло.
Родом из детства.
В эфире программа «Родом из детства». В этой студии Перова Елена и мой замечательный гость Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «Мел». Говорим как раз об образовании, о знаниях. И, кстати, вот хотелось бы тебя спросить, что ты на этот счет думаешь. Когда образование совсем перейдет в онлайн-сферу, и нужно ли это? Понятно, что кому-то, безусловно, нужно, особенно для ребят там с особенностями развития, например, теми, кто кому сложно передвигаться и так далее, и так далее. Вот наступит ли тот момент, когда все абсолютно будет в онлайне, не нужно будет ходить в школу, или это не обязательно, или это не так-то и нужно?
Я думаю, что в ощутимом, ну и как-то разумно осознаваемом горизонте нашей жизни этого не случится. Какая-то часть школьного образования уйдет в онлайн, ну или если вот совсем точно, то не образование даже уйдет в онлайн, а уйдет в онлайн задача механической ретрансляции знаний. То есть, что в образовании очень быстро, ну, там, диджитализируется, да, уходит в цифру из реальной жизни. Это, ну, вот, грубо говоря, пересказ параграфа на уроке, да, и какая-то механистическая проверка, значит, Иванов, иди к доске, будем решать уравнение, а вот, значит, дети, давайте обсудим, что дифференциал мы извлекаем так, а не так, а вот здесь можно использовать другую, значит, вторую формулу дифференциала, которую мы, вообще-то, используем, типа, редко, но вот, значит, используем. И, конечно же, вот эта вот, ну, механистическая история, она и будет уходить стремительно, и уходит, да, и много сейчас говорят о так называемом там перевернутом классе или перевернутом уроке. Это история, когда материал получается дома, а применяется в классе, а не наоборот, да? То есть классическая же система урока какая? Значит, разобрали материал или разобрали параграф, дом сделали, значит, по нему упражнение, пришли в классе, на следующий раз проверили. Идеология там перевернутого обучения, класса, урока, как угодно, она в том, что ты дома прочитал, ты дома, значит, усвоил, причем усвоил в будущем, скорее всего, по так называемым нелинейным учебникам. Линейный учебник — это... Ну вот представьте, короче, это обычная книга, да, у которой есть параграф, задание и так далее. Фишка, когда говорят про цифровые учебники, и, собственно, почему цифровые учебники вызывают, ну, такое недоумение, и все говорят, ну, что-то ерунда какая-то. Потому что цифровые учебники, ну, в российской школе часто воспринимают, как мы взяли учебник, отсканировали его, и, значит, вот он стал у нас цифровым. На самом деле цифровой учебник или нелинейный учебник — это чуть-чуть другая история. Это учебное пособие, которое с тобой взаимодействует. Есть очень классные штуки уже, например, в Штатах, например, программы, которые учат тебя правильно читать. Программа следит за, ну, грубо говоря, направлением взгляда, скоростью чтения, скоростью скролла, выделяет текст, который ты читаешь, и, соответственно, уже довольно толково анализирует твои проблемы с чтением. И говорит тебе, слушай, ты что-то торопишься. Или, дружище, ты вот, судя по всему, как-то фиксируешься на каких-то там окончаниях предложений, и это мешает тебе понимать смысл. И так далее. Это, на самом деле, для учителей английского сейчас, ну, для учителей английского, в смысле, в англоязычных странах, это сейчас вау, они говорят, слушайте, я вообще должен полностью перепридумывать свою профессию. И в этом смысле вот это все, конечно, в цифру будет уходить, причем довольно стремительно, да, потому что все-таки образование везде — это дико консервативная штука, и там 169 раз подумают, и там вот это будут говорить, что ну а как же человеческий подход, а учитель больше, чем учитель, они уже ли мы, значит, нарушим вот эти отношения и все дела. А с другой стороны, ну, какая-то история про применение знаний, групповые занятия, про, ну, вот этого нужного взрослого рядом, про наставничество и так далее, это, конечно, никуда не уйдет. Мне разговоры про, значит, смерть школы как института, куда ходят ногами, напоминают разговоры про смерть радио или театра. Да, например, ну, то есть примерно же... Не, ну, то есть примерно же раз в 25 лет все говорят, что, ну, вот теперь радио прям вот уж как бы точно умрет. Или теперь люди точно не будут ходить в театр, или в театр будут ходить какие-то там странные сектанты, да? Точно так же, как сейчас говорят, вот телевидение умрет, и нас победит YouTube. То есть, окей, может быть, умрет телевидение как, не знаю, как 6 каналов. Телевидение как штука, которая тематически показывает тебе подряд по какой-то более-менее своей понятной сетке, программированию и сериал в 21.00, оно, конечно, не умрет еще очень долго, да, и когда, ну, то есть я не знаю, когда, условно говоря, люди рассказывают, что нет, ты слушай, я телевизор, да не, никогда не смотрю, но только «Игры престолов», «Вечернего Урганта», «Финал голоса», ну и буквально еще пару программ, но телека у меня вообще нет, я же через ноутбук все
да.
смотрю.
Ну, это же действительно можно смотреть именно на том же самом YouTube. Скажи, а вот по поводу упрощения хотела тебе задать вопрос. Ну, поскольку многие люди давно уже пользуются и аудиокнигами для того, чтобы там получить какую-то информацию, сидя в пробках там, и так далее, и так далее. Сейчас так вообще появились вообще очень удобные способы получения информации о той или иной книге, так называемый summary, да, когда, опять же, тебе вслух довольно четко и дельно расскажут основные точки, основные положения, там, связанные, например, там, с эмоциональным интеллектом или в формате TED тебе расскажут про токсоплазмоз, откуда это берется и так далее. Вот как ты относишься к такого рода упрощениям, и упрощение ли это?
Слушай, я бы не стал однозначно говорить, что это упрощение. Да, что-то, безусловно, упрощение. Но у меня там до сих пор есть к школьной программе огромное количество вопросов, но я не знаю, зачем несколько часов семиклассник, несколько часов своей драгоценной семиклассной жизни тратит на изучение там кольчатых червей на биологии. Ну вот оно как бы реально настолько нужно, да, или не знаю. Я не задумывался до того, как работал, но я понял, что есть такая модная штука, значит, во всяких зарубежных школах, ей там уделяют огромное количество внимания, называется метапредметность. Ну, то есть, грубо говоря, когда ты проходишь не предметы по отдельности, а когда ты изучаешь, ну, какие-то вот большие куски, значит, знаний о мире и учишься их применять. В российской школе, ну, с метапредметностью прям совсем беда. Ну, такой какой-нибудь яркий пример, это когда ты, не знаю, ну, там, понятие ДНК на биологии изучаешь в 7 классе, о том, что ДНК это как бы, ну, там, дезоксирибонуклеиновая кислота, а дезокси она потому, что она как бы рибонуклеиновая, но без кислорода, ты там понимаешь в 10 классе. И там, ну, 3-4 года ты произносишь это, ну, как...
Автоматически, механически.
Ну, да, ты произносишь это как заклинание из Гарри Поттера, да, и или, например, я вот никогда не задумывался Муму, который изучается на литературе, по-моему, в 5-6 классе. Угу, ну, невозможно понять проблематику Муму без там, понимания системы крепостного права в России. Что если ты не понимаешь систему крепостного права, для тебя это очень странный рассказ.
Очень
тебе,
странный, да.
Тебе непонятна мотивация действующих героев. Ну, вот ты ее просто физически не можешь осознать, если ты не знаешь.
Мне это очень понятно. Я была на тотальном диктанте в качестве диктатора, и в тексте содержалась фраза, касающаяся там, отец был против женитьбы своего сына на внучке ссыльных и дочери простого железнодорожного чернорабочего. И меня просили несколько раз с задних рядов повторить эту фразу и объяснить, что такое ссыльная. Я говорю, ну это люди, которых отправляли в ссылку. Ссылка. А сейчас, ну, как для современного студента, слово ссылка - это гиперссылка, может быть, или просто ссылка. В общем, это был очень занятный эпизод.
Вот. И, ну, то есть, собственно, всю эту телегу длинную я прогонял, пытаясь сказать, что просто действительно во всем мире образование и школьное, и высшее нужно будет очень во многом перепридумывать. Да, потому что рождается, ну, то есть родилось поколение Digital Natives, так называемых, дети, которые не знают мира без мобильного телефона. То есть мы с тобой легко вспомним мир без мобильного телефона. Мы его помним, мы его знаем. Там, например, дети...
Даже без интернета, чего уж там.
Да, дети нынешние, они не воспринимают там гаджет как что-то искусственное, ну, потому что это для них такая же часть мира, там, я не знаю, как книга, условно говоря. И для них, конечно, это все нужно будет перепридумывать. И, конечно же, для них, ну, я не знаю, умение гуглить токсоплазмоз, оно гораздо более важное, чем умение, ну, там, я не знаю, условно говоря, знать о том, что такое токсоплазмоз. Для них умение применять какие-то знания гораздо важнее, чем наличие этого знания, потому что ты можешь обратиться к члену команды, ты можешь нагуглить, ты можешь посмотреть, там, пройти краткий курс. И в этом у российских школьников, например, проблема, то есть когда их тестируют там по всяким, значит, международным системам, PISA, вот есть, например, такая знаменитая, то видят, что в младшей школе все хорошо, читают быстро, вообще знания, тыры-пыры, все классно. К старшим классам средней школы, когда знания, ну, по международным стандартам нужно учиться применять, применять. Эти тестирования показывают, что окей,
все,
там
все хуже стало.
Литература, математика хорошо, они решают примеры, они читают, они там пишут без ошибок, а где нужно, ну там, грубо говоря, просчитать там прокладку трубопровода и сделать поправку, значит, на ущерб окружающей среде, то, ну, дети понимают, что такое длина трубопровода, что такое
это
экономика,
уже мыслить нужно,
что такое
нужна,
окружающая
да.
среда, но это не связывается вместе. И вот, ну, если мы говорим о российской школе, то это, конечно, ее очень большая беда.
Вот как раз про осознанность поговорим чуть позже, буквально сразу после одной из песен, которую Никита принес с собой.
Родом из детства.
Вы слушаете программу «Родом из детства». Меня зовут Перова Елена, а в гостях у меня Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «Мел». Вот об образовании как раз в последнюю часть программы мы и говорим. Я бы хотела отвести несколько минут, хотя у нас осталось не так много времени, о проблеме как раз осознанности, то, на чем мы примерно остановились в предыдущем кусочке, как раз о способности применять знания, о делании, да, и о той самой осознанности, которая позволяет не просто механически получать информацию и знания, но и применять ее, соответственно. То есть между понятым и сделанным, как известно, лежит пропасть. Вот как раз эту пропасть можно преодолеть с помощью осознанности. Скажи пару слов насчет своего видения этого понятия и насчет того, насколько оно на самом деле сейчас плотно входит в нашу жизнь.
Слушай, я вот скажу об отдельной части осознанности. Очень сейчас модно говорить о родительской осознанности. Значит, там курс осознанного родительства, вебинары, целые, значит, конференции с дорогущими входными туда
билетами. Есть даже программа в телефонах, где можно 10-минутка осознанности.
Да. Об этом очень много говорят. С моей точки зрения, слово очень быстро затерлось. Ну, как бывает...
К сожалению, да.
Да, как бывает с огромным количеством, значит, часто используемых слов. С моей точки зрения, осознанность, ну, вот если мы, например, говорим о родителе, да, то это умение задавать себе один очень простой вопрос, как бы что, чтобы что. Вот, причем мне очень нравится именно эта формулировка, потому что вопрос, ну там, зачем, он отвечается затем. Почему? Потому. Вот, на вопрос, чтобы что, ответить сложнее.
Да.
Односложно.
Или для чего?
Вот. Да. Ну, то есть для да. чего? Для да. того.
Да, не подходит.
Вот. И в этом смысле, ну, мы живем в очень быстром мире. Мире, который как бы и так стал гораздо быстрее, ну, вот буквально, я не знаю, лет за 10. И мире, который, ну, вот прям каждый год еще быстрее становится. Я не знаю, условно говоря, у нас раньше было 5 минут подумать, куда мы едем, пока мы ловим такси на улице, просто руку поднимая. А вот появился в телефоне Uber, и он как бы не дает уже тебе возможности подумать, куда ты поехал, потому что ты оп, и вбиваешь...
Да, и ты уже в машине сидишь.
Да, вбиваешь адрес, причем не просто сидишь в машине, а вбиваешь уже адрес точки назначения и получаешь уже с недавних пор еще и сумму денег, да, которую ты заплатишь.
Да.
У родителей, ну и у родителей тоже, остается очень мало времени для какой-то, вот знаешь, такой разумной рефлексии. Родители все, как я уже говорил, очень много рефлексируют сердцем. Вот, а как же так? А почему он заболел? А забрать не из сада? А вот они тут, значит, Лена с Никитой рассказывали про ужасы школьной программы. А как же мой...
Паника.
Туда пойдет? А на домашнем обучении? Бросать работу? Ужас? И так далее. Вот. И мне кажется, осознанное родительство – это умение задавать себе правильные вопросы, а в идеале еще и...
Ну, и отвечать на них.
Знаешь, даже не обязательно отвечать, пробовать отвечать. Ну, то есть я забрал ребенка из детского сада, чтобы что? Я хочу, чтобы ребенок не ходил в школу, а, значит, я его сама учила, чтобы что? Чтобы больше проводить с ним времени, чтобы лень искать школу, чтобы я всегда об этом мечтала, или чтобы я могла об этом рассказывать подругам, что тоже на самом деле ответ. И вот этот, ну, как бы честный ответ, да, зачем я вожу ребенка на кружки? Потому что иначе я буду считать себя никчемным бездарем и буду себя, значит, всю жизнь ругать. Мотивация так себе, но лучше, чтобы вы уж, по крайней мере, отдали себе в ней отчет и очень хорошо понимали, что вы это делаете вот за этим.
За этим-то. Да, я думаю, что у тех слушателей, которые сегодня были с нами этим вечером, будет как раз такая возможность почаще задавать себе этот вопрос, почаще пробовать находить на него ответ, благодаря в том числе и образовательному порталу mel.fm. Дорогие друзья, напоминаю вам, что в гостях у меня был Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «Мел». Спасибо, Никита, что пришел. Спасибо, что так много рассказал. И я думаю, что не останется ни одного равнодушного человека после этой беседы, который бы не пошел и не погуглил, не посмотрел, чего это вы там такое рассказываете и предлагаете.
Было бы клево. Спасибо огромное. Всем удачи. Будьте разумными и счастливыми.
Ну и хорошего вам вечера. До свидания.
Слушай, оставайся, ночь на дворе. Знаешь, есть на Марсе весь в серебре. Оливковый замок, где живет принцесса весна. Сейчас улыбнулась ты, как она. Я был в Антарктиде, мерз я во льдах, бури в джунглях видел, жил в городах, где много девчонок, шоколадных, разных, любых, но только подобной нет среди них. До утра далеко, ты в моих руках. Пляшущий гриб и отстрел индейцев чуть не погиб. Ты можешь не верить, я и сам не верю порой, что рядом с тобою супергерой. До утра далеко, ты в моих руках. Я к тебе построю замок, замок из песка. Вновь придешь ты ко мне, без тебя тоска. Я к тебе построю замок, замок из песка. Я тебе построю замок.